Малетке? Да, Малетке. Попрыгает в Загребе, а вместе с ним и Розенберг, когда фюрер будет отчитывать его за неуклюжие действия, которые могут помешать искренней и традиционной германо-итальянской дружбе. Вейзенмайеру. Прекратите всяческие контакты с мальчиком. Он тряпка, а не политик. Прекратите контакты и с усташами. Сосредоточьте внимание на контактах с теми членами партии мальчика, которые связаны с усташами и в будущем, если предположить примат Павелича, окажутся истинными союзниками, способными проводить на практике нашу линию, даже если эта линия будет входить в частичное противоречие с линией Дуче. Не мешайте другим экспертам, присланным из Рейха, проводить контакты с теми, кто их интересует. Ваша группа должна следовать новой установке. Подбор кадров для вживания в руководящее ядро новой Хорватии. Хайль Гитлер. Риббентроп. За несколько часов до получения этой шифровки Вейзенмайер изучил донесения группы Янка Зеппа и его помощников из Герцеговины и Боснии. Фогт передал Вейзенмайеру все то, что его люди успели обобщить в Загребе. Рапорты Дица и Зоненброка проясняли картину еще больше, если сопоставить все эти данные с тем, что ежечасно поступало в Генеральное консульство Фрейнта. Вейзенмайер еще до телеграммы Риббентропа понял, что Мачек будет оттягивать время, ожидая момент, когда ситуация до конца определится. Следовательно, ставка на Мачека, о которой говорил Розенберг, и миссия Малетке, направленного для контактов с хорватским лидером непосредственно внешнеполитическим отделом НСДАП, оказалась битой картой. Вейзенмайер понял это, когда узнал о поездке Мачека в Белград через час после беседы с Малетке. Будь Малетке человеком Гейдриха, а он, Вейзенмайер, представлял бы только МИД, штандартенфюрер долго бы еще размышлял, как ему поступить в создавшейся ситуации. Однако, поскольку Розенберг, приглашая его на беседу, ставку на усташей не отвергал категорически, решение пришло к Вейзенмайеру сразу же. Шифровка Риббентропа развязала ему руки для активных действий. С мальчиком его постигла неудача. Пусть эта неудача будет виной Малетке. Надо вовремя умыть руки. Важно, чтобы ему, Вейзенмайеру, потом, по прошествии недель, месяцев, лет, не припомнили мальчика. Факта встречи с хорватским лидером не скроешь, как не скроешь и его отъезда в Белград. Вейзенмайер встретился с Малетке, пригласив его на обед. «Я хочу проинформировать вас о новостях», — сказал он. «Со мной здесь работает несколько человек, а вы один, и только поэтому, мне кажется, данные, которыми я располагаю, в чем-то объемнее ваших».
«Дорогой Вейзенмайер, это очень любезно с вашей стороны».
Те данные, которые пришли ко мне, позволяют предположить, что только резкий нажим на мальчика может дать результаты.
Боюсь, что вы ошибаетесь. Особенно теперь, когда он решился ехать в Белград. Мне кажется, он войдет в правительство Симовича де-факто. Он едет не для переговоров, а для сделки.
Не убежден.
Моя информация достаточно надежна в этом вопросе, по крайней мере.
Не убежден, повторил Вейзенмайер. Думаю, он еще до конца не потерян. Проявите настойчивость, ударьте кулаком по столу.
А он укажет мне рукой на дверь. Нет, по-моему, надо пока не поздно переориентироваться на усташей.
Клюнул, понял Вейзенмайер. Он клюнул на Павелича. Теперь надо поточнее и подороже продать идею. Только тогда он поверит. А поверив, попрет на рожон. Давай, Малетке, загоняй меня в угол. Я буду финтить, а ты не плашай. Дорогой Малетке, усташей нам не отдаст Муссолини. Я не думаю, чтобы фюрер пошел на конфликт с Дуче из-за сферы влияния в Хорватии. Я имел в свое время кое-какие контакты с усташами. Павелич во все глаза смотрит на Рим. Какую помощь я или мои сотрудники можем оказать вам?
Не знаю, как мне благодарить вас, Вейзенмайер.
Может быть, кто-нибудь из наших, оберштурмбанфюрер Диц, например, подготовит для вас компрометирующий материал на мальчика?
«Вряд ли это разумно», — задумчиво произнес Малетке. «Может, взвиться? Все-таки он здесь пока хозяин.
Надолго ли?»
«Неважно. Во всяком случае, сейчас он может поднять шум».
«У меня есть возможность локализовать любой шум. Бей в барабан, не бойся». Хорошо, если бы эти слова написал не Гейне, а Шиллер, но историю не исправишь. «Рассчитывайте на меня во всем и приходите ко мне в любое время дня и ночи». «Пусть продолжает биться лбом в ворота Мачековского дома», — думал Вейзенмайер, наблюдая за тем, как официант ставит перед Малетке вазу с мороженым ассорти. Здесь имели привычку забывать фруктовый сорт, считая, что самое главное — это шоколадный и ванильный. «Если он провалится по всем направлениям, у меня максимальный выигрыш». Штирлиц прав. Надо внедрять как можно больше наших людей с тем, чтобы при формальном господстве любого здешнего политика реальными хозяевами положения были мы. «Мои сотрудники также в вашем распоряжении», — добавил Вейзенмайер. «Наверное, только национал-социализм отличается таким искренним товариществом», — сказал Малетке, доедая мороженое. «Вы правы. Только поэтому мы идем от победы к победе. Еще мороженого?» «Нет, благодарю». «Рейхслейтер ориентировал вас на борьбу за мальчика до конца?» — спросил Вейзенмайер. «Да. Вы решили начать работу с усташами, исходя из той ситуации, которая здесь сложилась сейчас?» «Да», — ответил Малетке. «Это моя инициатива». «Рискованно. Я опасаюсь за вас. Это могут неверно понять в Берлине. В конце концов, любая работа лучше бездействия. Ну а теперь, когда вы будете помогать мне, я, конечно же, продолжу атаку на мальчика. А ваша задача здесь?» «Общий комплекс. МИД интересует ситуация в целом». «Их не интересуют усташи?» — рассеянно спросил Малетке. «Клюнул», — снова отметил Вейзенмайер. «У него есть свои информаторы, он знал о моих связях с Грацем. Он клюнул на усташей». «Усташи, конечно, тоже. Если хотите, я сведу вас с их представителями». «Такой просьбой я не вправе затруднять вас. Это я смогу, в крайнем случае, организовать и сам». «Ну, какая ерунда. Я попрошу моего сотрудника Штирлица свести вас с надежными людьми». Малетке ждал чего угодно, но только не этого. Он понимал, что в Хорватии есть две силы, на которые Рейх мог бы опереться. Мачек, согласись он пойти за Берлином, и усташи, если Мачек откажется пойти за Берлином бескомпромиссно и слепо. То, что Вейзенмайер настойчиво советовал продолжать работу с Мачеком, было понятно Малетке. Тот ставил под удар конкурента. Но то, что Вейзенмайер согласен отдать ему и вторую возможную силу, этого Малетке не ожидал, и поэтому за кофе, которое подали после мороженого, смотрел на Вейзенмайера потеплевшими глазами, только сейчас, заметив, какое открытое и благородное лицо у его товарища по совместной борьбе за идеалы национал-социализма. «Где Штирлиц?» — спросил Вейзенмайер Фохта, проводив Малетке. «Он мне срочно нужен».
«На встрече. По-моему, вне Загреба».
«Кто разрешил ему покидать Загреб?»
«Указание из Берлина».
«От кого?»
«От Гейдриха».
«У него есть высокий покровитель у этого Штирлица, не правда ли, Фохт?» «Сразу же, как вернется ко мне. И не один, а с полковником Везичем. Хорошо, если Штирлиц будет у меня к 5 часам, а не к ужину, как мы уговаривались». Выжимая максимум мощности из мотора консульского «Мерседеса», Штирлиц гнал из Сараева в Загреб, понимая, что на встречу с Везичем он опоздал и что в городе за время его отсутствия могло случиться такое, к чему он не был готов. И надо будет начинать часы снова. И это новое будет развиваться по законам иного темпа, в иных параметрах. Словом, это будет уже совсем другое. И к нему предстоит подстраиваться, а не подгонять его, как 9 часов назад в Загребе, под свой ритм и замысел. Не отрываясь взглядом от крутого серпантина дороги, Штирлиц думал о том, что всякого рода пересеченность взаимосвязанных случайностей влияет на человеческие судьбы, а порой и на судьбы государств, таким образом, что нет-нет, да и появляется вновь гипотеза о заданной изначальности земного бытия, о существовании некоего фатума, говоря иначе, рока, определяющего все и вся на планете, включая тайну рождения личности и закономерность гибели ее в то или иное мгновение, угодное некой раз и навсегда составленной программе. Если принять эту гипотезу безоговорочно, то, видимо, страдания личности могли быть уменьшены, а то и вовсе сведены к минимуму. Вопрос здесь во времени. Ибо если воспитатели человечества взяли бы гипотезу за истину и посвятили пару столетий ее канонизации, тогда всякая боль, обида, гнев, ревность, несправедливость, бедность, смерть друга, голод детей принимались бы людьми как необходимость, сопутствующая развитию, противиться которой, а уж тем более бороться с ней, занятие пустое и смехотворное. История человеческих верований, к счастью, оказалась неподвластной развитию религий, материализованных как в личностях святых, которые несли свой крест, так и в именах отцов церкви, считавших страдания проявлением божественного начала в человеке,